Толстый живот, покрытый шерстью, без хвоста? Да, именно так. Старик кивнул. Муллер, мелкий демон, не обладающий особой силой. Но в любом случае вы должны были потерять сознание от его отвратительной вони. Кити наморщила нос. Он вонял, конечно, но не настолько уж сильно. К тому же муллеры обычно не взрываются. Они вцепляются тебе в волосы и висят так, пока хозяин не прикажет им отцепиться. Ну, а этот просто лопнул. Дорогая госпожа Джонс, вы уж простите меня, что я так веселюсь. Видите ли, меня просто очень радует то, что вы мне говорите. Это означает всего-навсего, что вы обладаете особым даром, врожденной устойчивостью к магии. Он поудобнее уселся на стуле, подозвал официанта и с улыбкой заказал еще кофе, чаю и пирожных, не обращая внимания на ошеломленное лицо Китти. Все время, пока не принесли заказ, он только сидел и улыбался ей через стол, время от времени хихикая себе под нос. Китти заставила себя оставаться вежливой. Денег-то она пока не получила, а они все еще у него в кармане. «Мистер Пеннифезер», — сказала она наконец, — «я очень извиняюсь, но я совершенно вас не понимаю». «Чего ж тут непонятного? Мелкая магия, как насчет более серьезных вещей, мы еще не знаем, на вас не влияет, ну или почти не влияет». Китти покачала головой. «Чушь! Я ведь потеряла сознание от черной молотилки». «Я сказал почти. Вы не полностью неуязвимы». «Я, кстати, тоже. Однако мне довелось пережить нападение трех фолиотов одновременно, что, на мой взгляд, довольно необычно». Китти это ничего не говорила, она взглянула на него непонимающе. Мистер Пеннифезер нетерпеливо махнул рукой. «Я хочу сказать, что мы с вами, и кое-кто еще, поскольку мы не одни такие, способны противостоять некоторым заклинаниям волшебников. Мы не волшебники, но мы и не бессильны перед ними, в отличие от большинства простолюдинов». Последнее слово он вложил немало яда. «Этой несчастной, забытой богом страны». Голова у Китти шла кругом, однако же она все еще относилась к услышанному скептически и не готова была ему поверить. «По-моему, все это ерунда», — сказала она. «Никогда не слышала о такой устойчивости. Я хочу одного — не попасть в тюрьму». «Да ну!» Мистер Пеннифезер небрежно сунул руку в карман пиджака. «В таком случае вот ваши деньги. Берите и убирайтесь». «Отлично. Однако, сдается мне, что вам хочется не только этого. По лицу вижу. Вот вам хочется несколько вещей. Отомстить за вашего друга Якоба. Переменить то, как устроена наша жизнь. Жить в стране, где такие люди, как Джулиус Теллоу, не катались бы, как сыр в масле, и не ходили бы, задрав нос. Не все страны такие, как наша. Где-то волшебников нет вообще, ни единого. Подумайте об этом в следующий раз, как пойдете навещать своего друга в больнице». «И я говорю вам», — продолжал он, понизив голос, — «что вы можете что-то изменить, если послушаете меня». Китти смотрела на чаинки, оставшиеся на дне ее чашки, и видела вместо них изуродованное лицо Якоба. Она вздохнула. «Ну, я не знаю». Она подняла голову и посмотрела на мистера Пеннифезера. Старик улыбался ей, однако глаза его блестели тем же злым блеском, который Китти видела в них, когда его толкнули на набережной. «Волшебники причинили вам зло», — сдержанно сказал он. «Вместе мы сможем поднять меч возмездия, но только если сперва вы окажете мне содействие. Помогите мне, а я помогу вам. Это честная сделка». На миг перед лицом Китти вновь всплыло лицо Теллоу, самодовольно ухмыляющееся в зале суда, исполненное самоуверенности. Он рассчитывал на то, что дружки его поддержат. Китти содрогнулась от отвращения. «Сперва скажите, в чем вам нужна моя помощь?» Кто-то, сидевший за два столика от них, громко кашлянул, и в душе у Китти словно вдруг упала тяжелая штора. Она осознала, в какой опасности она находится. Она сидит среди чужих людей и открыто ведет разговоры о государственной измене.